Возвращение. Сергей Иванович Кондратьев вернулся домой в полдень. Все утро он провел в малом информарии. Он искал профессию. Дома было прохладно, тихо и очень одиноко. Кондратьев прошелся по всем комнатам, попил нарзану, встал перед пустым письменным столом и принялся придумывать, как убить день. За окном ярко светило солнце, чирикала какая-то птичка, а в кустах сирени слышалось металлическое стрекотание и пощелкивание. Видимо, там копошился один из этих многоногих деловитых уродов, отнимающих у честного человека возможность заняться, скажем, садоводством. Экс-штурман вздохнул и закрыл окно. «Пойти, что ли, к Жене?» «Да нет, его наверняка не застанешь дома». Обвешался диктофонами новейшей системы и носится по всему Уралу. В голове 33 заботы, не считая мелких поручений. «Недостаток знаний, — заявляет он, — надлежит пополнять избытком энергии». Прекрасный человек Шейла все понимает, но ее никогда нет дома, когда нет дома Женьки. Штурман поплелся в столовую и выпил еще стакан нарзану. «Может быть, пообедать?» «Мысль неплохая, пообедать можно тщательно и со вкусом. Только не хочется есть». Он подошел к окну линии доставки, набрал шифр наугад и с любопытством стал ждать, что получится. Над окном вспыхнула зеленая лампа, заказ исполнен. Штурман с некоторой опаской сдвинул крышку. На дне просторного кубического ящика стояла картонная тарелка. Штурман взял ее и поставил на стол. На тарелке лежали два крепеньких малосольных огурца. Такие огурчики да на таймыр бы к концу второго года. Может, сходить к Протосу? Протос — редкой души человек. Но ведь он очень занят, милый старый Протос. Все хорошие люди чем-то заняты. Штурман рассеянно взял с тарелки огурец и съел. Потом он съел второй и отнес тарелку в мусоропровод. Может, опять сходить потолкаться среди добровольцев, — подумал он. Или съездить в Вальпараисо. В Вальпараисо я не был. Размышления штурмана были прерваны пением сигнала. Кто-то просил разрешения войти. Штурман обрадовался. Он не привык, чтобы к нему заходили. Видимо, праправнуки из ложной скромности не хотели его беспокоить. За всю неделю, что он здесь жил, его только один раз посетила соседка, 80-летняя свежая женщина со старомодным узлом черных волос на затылке. Она отрекомендовалась старшим оператором хлебозавода и в течение 2 часов терпеливо учила его набирать шифры на клавишной панели линии доставки. Задушевного разговора с ней как-то не получилось, хотя она, несомненно, была превосходным человеком. Да несколько раз без всякого приглашения являлись очень юные праправнуки, совершенно лишенные, по-видимому, чувства ложной скромности. Визиты эти были продиктованы соображениями чисто эгоистическими. Один, судя по всему, пришел для того, чтобы прочитать штурману свою оду на возвращение Таймыра, из которой штурман понял только отдельные слова «Таймыр», «Космос». Ода была на суахили. Другой работал над биографией Эдгара Аллана По и без особой надежды просил каких-нибудь малоизвестных подробностей из жизни великого американского писателя. Кондратьев передал ему слухи о встречах Э.А. По с А.С. Пушкиным и посоветовал обратиться к Евгению Славину. Прочие юнцы и девчонки являлись за тем, что в терминах 21 века Кондратьев определил как «собирание автографов». Но даже юные охотники за автографами были лучше, чем ничего, поэтому пение сигнала Кондратьева обрадовало. Кондратьев вышел в прихожую и крикнул «Войдите!». Вошел человек высокого роста, в просторной серой куртке и длинных синих штанах пижамного типа. Он тихо притворил за собой дверь и, несколько наклонив голову, принялся рассматривать штурмана. Физиономия его очень живо напомнила Кондратьеву виденные когда-то фотографии каменных истуканов острова Рапа-Нуи. Узкая, длинная, с узким высоким лбом и мощными надбровьями, с глубоко запавшими глазами и длинным острым вогнутым носом. Физиономия была темная, а в распахнутом вороте куртки проглядывала неожиданно нежная белая кожа. На охотника за автографами этот человек был решительно не похож. «Вы ко мне?» — с надеждой спросил Кондратьев.
«Да», — тихо и печально сказал незнакомец, — «я к вам». «Так входите же», — сказал Кондратьев. Он был тронут и немного разочарован печальным тоном незнакомца. «Кажется, это все-таки собиратель автографов», — подумал он. «Надо принять его посердечнее». «Спасибо», — еще тише проговорил незнакомец. Немного сутулясь, он прошел мимо штурмана и остановился посреди гостиной. «Садитесь, пожалуйста», — сказал Кондратьев. Незнакомец стоял молча, устремив взгляд на кушетку. Кондратьев с некоторым беспокойством тоже посмотрел на кушетку. Это была чудесная откидная кушетка, широкая, бесшумная и мягкая, с пружинищей и покрышкой светлого зеленого цвета, пористой, как губка. «Меня зовут Горбовский», — тихо сказал незнакомец, не спуская глаз с кушетки. «Леонид Андреевич Горбовский. Я пришел поговорить с вами как звездолетчик со звездолетчиком». «Что случилось?» — испуганно спросил Кондратьев. «Что-нибудь с Таймыром?» «Да вы и садитесь, пожалуйста, садитесь». Горбовский продолжал стоять. «С Таймыром? Вряд ли. Впрочем, не знаю», — сказал он. «Но ведь Таймыр в музее космогации. Что с ним еще может случиться?» «Да уж», — сказал Кондратьев, улыбнувшись. «Дальше, пожалуй, некуда». «Некуда», — согласился Горбовский и тоже улыбнулся. Улыбка у него, как и у многих некрасивых людей, была милая и какая-то детская. «Так что же мы стоим?» — бодро вскричал Кондратьев. «Давайте сядем!» «Вы... вот что, Сергей Иванович», — сказал вдруг Горбовский. «Можно я лягу?» Кондратьев поперхнулся. «Пожалуйста», — пробормотал он. «Вам нехорошо?» Горбовский уже лежал на кушетке.
«Ах, Сергей Иванович», — сказал он, — «и вы такой же, как все. Но почему же обязательно нехорошо, если человеку просто хочется полежать?»
В античные времена почти все лежали, даже за едой. Кондратьев, не оборачиваясь, нащупал за спиной кресло и сел. «Уже в те времена», — продолжал Горбовский, — «имело хождение многоэтажная пословица, существенной частью которой было «лучше лежать, чем сидеть». А я только что из рейса. Вы сами знаете, Сергей Иванович, ну что такое диваны на кораблях? Отвратительные жесткие устройства, да разве только на кораблях? Эти невообразимые скамейки на стадионах и в парках, складные самопадающие стулья в кафе, а ужасные камни на морских купаниях. Нет, Сергей Иванович, воля ваша, искусство создания по-настоящему комфортабельных лежбищ безвозвратно утрачено в нашу суровую эпоху эмбриомеханики и Д-принципа».
«Однако», — подумал Кондратьев,
проблема лежбищ встала перед ним в совершенно новом свете.
«Вы знаете», — сказал он, — «я застал еще то время, когда в Северной Америке подвязались так называемые фирмы и монополии. И дольше всех продержалась небольшая фирма, которая сколотила себе баснословный капитал на матрасах. Она выпускала какие-то особенные шелковые матрасы, немного, но страшно дорого. Говорят, миллиардеры дрались из-за этих матрасов. Замечательные были матрасы, на них ничего нельзя было отлежать».
«И секрет их погиб вместе с империализмом», — сказал Горбовский.
«Вероятно», — ответил Кондратьев. «Я ушел в рейс на Таймыре и больше ничего о них не слыхал».
Они помолчали. Кондратьев наслаждался. Давно уже ему не приходилось вести такие легкие и приятные светские разговоры. Протос и Женя тоже были отличными собеседниками, но Протос очень любил рассказывать про операции на печени, а Женя большей частью учил Кондратьева водить птерокар и ругал его за социальную инертность.
«Нет, почему же, — сказал Горбовский, — у нас тоже есть отличные лежбища, но ими у нас никто не интересуется, кроме меня».
Он повернулся на бок, подпер щеку кулаком и вдруг сказал: «Ах, Сергей Иванович, дорогой, и зачем это вы высадились на планете синих песков?»
Штурман опять поперхнулся. Планета синих песков с ужасающей отчетливостью встала перед его глазами. Детище чужого солнца. Совсем чужая. Она была покрыта океанами тончайшей голубой пыли, и в этих океанах были приливы и отливы, многобальные штормы и тайфуны, и даже, кажется, какая-то жизнь. Вокруг засыпанного Таймыра крутились хороводы зеленых огней. Голубые дюны кричали и вопили на разные голоса. Пылевые тучи гигантскими амебами проползали по белесому небу. И ни одной тайны не открыла людям планета синих песков.
Штурман при первой же вылазке сломал ногу. Киберразведчики потерялись все до единого. А затем при полном безветрии налетела настоящая буря. Из славного доброго Кёнига, не успевшего подняться на корабль, швырнуло вместе с подъемником, а реакторное кольцо раздавило, расплющило и унесло за сотни километров в пустыню, где среди голубых волн гигантские провалы засасывали миллиарды тонн пыли в непостижимые недра планеты.
«А вы бы не высадились?» — хрипло сказал Кондратьев. Горбовский молчал.
«Вы хороши сейчас на ваших Д-звездолетах. Сегодня одно солнце, завтра другое, а послезавтра третье. А для меня, а для нас это было первое чужое солнце. Первая чужая планета, понимаете? Мы чудом попали туда. Я не мог не высадиться, потому что иначе... Зачем же тогда все?»
Кондратьев остановился. «Нервы», — подумал он, — «надо спокойнее. Все это прошло». Горбовский задумчиво сказал: «После вас на планете Синих Песков первым высадился, наверное, я. Я пошел на десантном боте и взял ее с полюса. Ах, Сергей Иванович, как это было нелегко. Полмесяца я ходил вокруг да около. 12 зондирующих поисков. А сколько автоматов мы там загубили? Классическая бешеная атмосфера, Сергей Иванович. А вы ведь бросились в нее с экватора, без разведки. Да еще на старой дряхлой черепахе. Да». Горбовский закинул руки за голову и уставился в потолок. Кондратьев никак не мог понять, одобряют его или осуждают.
«Я не мог иначе, Леонид Андреевич», — сказал он. «Повторяю, это было первое чужое солнце. Попытайтесь меня понять. Мне трудно придумать понятную вам аналогию».
«Да», — сказал Горбовский, — «наверное, все равно это было очень дерзко». И опять Кондратьев не понял, одобряют его или осуждают.
Горбовский оглушительно чихнул и быстро сел, спустив с кушетки ноги.
«Извините», — сказал он и снова чихнул. И опять простудился. «Проваляешься ночь на бережку, и сразу насморк».
«На каком бережку?» — спросил штурман.
«Ну как же, Сергей Иванович, лужайка, травка, приятно так рыбка плещется в заводе».
Горбовский опять чихнул.
«Извините. И луна на воде. Дорожка, к счастью. Знаете?»
«Дорожка, к счастью, хороша на море», — сказал Кондратьев мечтательно.
«Ну, не скажите, я сам из Торжка, речушка у нас там маленькая, но очень чистая, а в заводях кувшинки. Ах, как отлично!»
«Понимаю», — сказал Кондратьев, улыбаясь. «В мое время это называлось тоска по голубому небу».
«Это и сейчас так называется. А на море... Я вот вчера сидел на море ночью. Луна изумительная. Где-то девушки поют. И вдруг из воды как полезли, полезли какие-то в рогатых костюмах».
«Кто?»
«Эти спортсмены». Горбовский махнул рукой и лег опять. «Я ведь сейчас часто возвращаюсь. Брожу к Венере и обратно вожу добровольцев. Славные ребята добровольцы, только очень шумные. Едят ужасно много, и все, знаете, рвутся на смертоубийственные подвиги». Кондратьев с интересом спросил: «А как вы смотрите на проект, Леонид Андреевич?»
«Очень правильный проект», — сказал Горбовский. «Я его составлял. Не я один, конечно, но я тоже участвовал. В молодости мне много приходилось иметь дело с Венерой. Злая планета. Да вы, наверное, сами знаете».
«По-моему, очень скучно возить добровольцев на Д-космолете», — сказал Кондратьев.
«Да, конечно. Задачи у Д-космолетов несколько иные. Вот я, например, на своем Ториэле, когда все это закончится, пойду к ЕН-17. Это на пределе, 12 парсеков. Там есть планета Владислава, и у нее два чужих искусственных спутника. Мы будем искать там город. Это очень интересно — искать чужие города, Сергей Иванович».
«Что значит чужие?»
«Чужие? Знаете, Сергей Иванович, вас, как звездолетчика, наверное, интересует, чем мы сейчас занимаемся. Я приготовил для вас специально небольшую лекцию. Если хотите, сейчас ее вам прочитаю, а?»
«Это интересно», — Кондратьев откинулся в кресле.
«Прошу вас».
Горбовский уставился в потолок и начал.